Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Минувшая неделя получилась очень выразительной. Как и полагается, в начале июня все расцвело пышным цветом. Кое-что даже, я бы сказал, распустилось. Впрочем, это у нас круглый год. Ну, обо всем по порядку. В Москве прошел Всемирный газетный конгресс. И в смысле поправки имиджа это дело оказалось нам как нельзя кстати.
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский заявил, что проведение Всемирного конгресса в Москве позволит изменить анекдотичные стереотипы о России, рассказывающие о дремучей стране с тотальной цензурой. Конец цитаты.
Ну, тотальное, не тотальное, а что касается анекдотичных стереотипов, в том числе относительно цензуры, то давно замечено, что любой стереотип дает дуба рядом с реальностью. Вот случай из жизни, рассказанный сайтом «Лента.ру». Перед самым Конгрессом администрация президента, пригрозив срывом мероприятия, добилась изъятия из основного доклада слов о, цитирую, «запрете России председательствовать в Большой Восьмерке из-за существующей в стране цензуры». Конец цитаты. Выбросили из доклада к чертовой матери и это, и еще пару самых резких пассажей такого рода. «Доклад о цензуре, покореженной цензурой». Уж не знаю, смешно ли по такому случаю главе Федерального агентства по печати, а я бы хохотался. Впрочем, свою порцию пенделей российская администрация все равно получила.
Выступая на открытии Всемирного газетного конгресса в Москве, президент Всемирной газетной ассоциации Гейвин О'Рейли подверг острой критике российское руководство за ситуацию со свободой слова в стране. О'Рейли заявил, что российской прессе угрожает коррупция и контроль со стороны финансовых групп, лояльных правительству, и обвинил российскую власть в цензуре.
Гейвину О'Рейли, страшно оклеветавшему российскую власть, немедленно ответил президент Путин. Ответ показал, что глава государства находится в хорошей форме и не утратил квалификацию наперсточника. Как говорится, следите за руками.
Господин О'Рейли сказал о растущем присутствии государства в средствах массовой информации. У меня другая информация по этому вопросу. Доля активов государства на рынке российской прессы неизменно сокращается. Это легко проверить.
Теперь замедленный повтор. И следите за руками, говорю вам. Итак. Президент Всемирной газетной ассоциации говорил не о присутствии государства в СМИ, как в легкую перевел его президент России, а совершенно конкретно о контроле за прессой со стороны финансовых групп, лояльных российскому правительству. О'Рейли, значит, про фактический контроль, а Путин ему доля активов государства сокращается, и это легко проверить. Я не понял, что будем проверять, Владимир Владимирович? Принадлежность государству Лукойла, Газпрома и Северстали или их лояльность власти? Про что речь-то? И я вам скажу, господа, это не лингвистическое недоразумение, а стиль. Подробный ответ про Фому, когда спрашивают про Ерему, фирменная фишка нашего президента. И за 6 лет он овладел искусством такого диалога в совершенстве. И стоит несчастный оппонент возле кремлевского лохотрона, раскрывший рот и не понимая, под каким наперстком находится в настоящий момент шарик дискуссии. А наш первый по профессии продолжает удивлять лохов своим удивительным искусством.
53 тысячи периодических изданий сегодня издается в России. Даже при всем желании их невозможно проконтролировать, даже если бы такое желание у государства возникло.
Понимаете, даже если бы такое желание у государства возникло. Ну да, с чего вдруг у демократического государства возникнет желание контролировать свободные СМИ? Ну, сами рассудите, не Янма тут вам, что ли? Разве у нас военные у власти? Да. Ну, неважно. Главное, все 53 тысячи СМИ проконтролировать невозможно. Ну, разумеется. Да и зачем? Даже в Ньянме не обязательно контролировать Муз-ТВ и другие растительные радости населения. Пускай себе вырождается помаленьку. Другое дело информационные службы, способные расстроить жителей Ньянмы рассказами о политзаключенных или подробностями того, как ихняя хунта пилит бюджет страны. Вот такие бойкие информационные кампании нуждаются, конечно, в государственной опеке. Но и для этого, ей-богу, вовсе не надо давить всех. В армии, и не только в Мьянме, технология укрепления дисциплины отработана давно. Берется один, желательно самый свободолюбивый солдат, и на глазах у взвода замордовывается до полусмерти. И остальные 30 солдат, или 300 телекомпаний, быстро соображают, что к чему, и становятся паиньками, на которых приятно посмотреть из Кремля, или как это называется у них в Мьянме. А уж потом главнокомандующий может позволить себе заниматься пожизненной словесной эквилибристикой, не рискуя получить сдачи в ближайшем выпуске новостей. Тему завершит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
«Отчего мне так дышится вольно? Что-то в толк я никак не возьму. Все пишу и пишу бесконтрольно, непонятно зачем и кому. И редактор суровый не правит, как когда-то мои письмена, и цензура, как прежде, не травит. Да и есть ли сегодня она? На любые запретные темы без опаски пишу я теперь, в чем порукую мягкие стены и такая же мягкая дверь».
Теперь от психически поврежденного правдоруба вернемся в нормальную жизнь. Она удивительна и местами прекрасна. Места, впрочем, надо знать.
По данным следствия, арестованный мэр Волгограда Евгений Ищенко владел имуществом на десятки миллионов долларов, в том числе самолетом «Челленджер» и яхтой, а также вел переговоры о долгосрочной аренде одного из островов на Мальдивах. При этом, по сообщениям СМИ, зарплата мэра составляла 50 тысяч рублей в месяц.
Самолет «Челленджер», двухпалубная яхта и остров на Мальдивах совершенно необходимы для руководства Волгоградом. Странно, что этого не понимают следственные органы. И вообще, может, Ищенки были голоса, как Жанни д'Арк? Может, это родина-мать позвала мэра на двухпалубную яхту? Впрочем, оставим легкомысленный тон. Борьба с коррупцией, кажется, разворачивается не на шутку.
При получении взятки в размере 300 тысяч долларов был задержан член Совета Федерации от Калмыкии Левон Чехмахчан. По данным следствия, это была часть 1,5-миллионной взятки. Задержан также зять-сенатор, работающий в счетной палате. Комментируя этот факт, глава счетной палаты Сергей Степашин дал интервью независимой газете под заголовком «Мы будем каленым железом выжигать нечисть в своих рядах».
Страшноватая картинка. Степашин с каленым железом в руках выходит из запытанной насмерть счетной палаты на Зубовскую площадь и бредет в сторону Совета Федерации и Государственной Думы. На голове капюшон инквизитора, рядом медленно едет полевая кухня, чтоб каленое железо не остыло до Кремля. «Прячьтесь, коррупционеры, ховайтесь по офшорам, авось не выдадут Каймановы острова. Ужас!» Ну, ужас, конечно, но не ужас-ужас. Потому что каленое степашинское железо, как мы все давно заметили, достается только по президентской отмашке, и по отмашке же немедленно прячется обратно в печку.
Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин в интервью газете «Новое известие» высказал предположение, что все последние уголовные дела стали следствием объявленной президентом кампании. И по мнению эксперта, кампания эта не будет такой уж масштабной, потому что тогда надо будет просто перевернуть всю систему. Цитаты.
Ну, переворачивать всю систему никто не позволит, разумеется. Стабильность прежде всего. А залог нынешней стабильности именно коррупция. То есть не сама по себе, а, как-то говорится, баланс интересов внутри. Взяли, скажем, за жабры ненецкого губернатора, а сверху-то команды брать не было. И почти тут же, в результате пинка, улетает в добровольную, разумеется, отставку генпрокурор, свойственник зама главы президентской администрации, имевшего в виду через родственный ресурс в генпрокуратуре обойти главу администрации и прибрать к рукам ненецкую нефтянку. В этих условиях окружающие владельцы яхт и островов сидят ровно, никуда не бегут, понимают умницы. Текущий экстаз борьбы с коррупцией – часть привычного процесса перекрышевания собственности промеж тех, кто вхож в закрома Родины через Спасские ворота. Договариваться надо, и все будет тип-топ. А Степашин походит-походит при журналистах со своим каленым железом, да и назад, и в счетной палатке опять запрется. А впрочем, не скрою, наблюдать происходящее приятно. Сеченские бодают медведевских встречным образом истребляют сеченских, за компанию рассаживаются по СИЗО наиболее яркие персонажи городского и регионального уровня. Конечно, прав Макаркин, скоро Кремль все это дело спустит на тормозах, из инстинкта самосохранения спустит, но помечтать-то можно. Представляете, вот они там все друг друга по периметру пересажают, и останется нам только назначить нового генпрокурора, чтобы впредь поддерживать экологически чистое состояние местности. А что? Напрячься всей страной и найти еще одного такого казанника, который не ворует. Помните? Ну, один-то найдется. Или такой старенький, что еще помнит приличие. Или, наоборот, совсем юный и не успел вписаться. Или вообще подойти к вопросу кардинально и выписать генпрокурора из Голландии. По прецеденту. Ну, а что? В футболе, когда всех своих перепробовали, позвали же Гуса Хиддинка. А в Голландии, между прочим, с законностью еще лучше, чем с футболом. А у нас еще хуже. Но очнемся от антикоррупционных фантазий и перейдем к обозрению партийной... Как я сказал? К обозрению. Ну, конечно, к обозрению партийной жизни. Первым делом один сюжет местного значения. Тот самый калмыцкий сенатор, которого взяли с поличным, Левон Чехманян, при ближайшем рассмотрении оказался не только специалистом по наличной американской валюте, но и видным членом партии, которую возглавляет его коллега, спикер той же палаты Сергей Миронов. «Партия жизни» называется. И если глядеть на вещи широко, полуторамиллионные сенаторские взятки можно считать как раз проявлением любви к жизни. Впрочем, спикер немедленно отрекся от паршивой калмыцкой овцы в их прекрасном жизнелюбивом стаде.
Членом нашей партии Левон Харенович был до 3 июня, передает слова Сергея Миронова агентство «Интерфакс». Однако после произошедшего печального обстоятельства он был исключен из рядов партии. Конец цитаты. Миронов также отметил, что Чехмахчан не успел активно поучаствовать в деятельности российской партии жизни.
А вот это он зря, Чехманян. В смысле, мог бы и поучаствовать в деятельности партии поактивнее при таких-то доходах. Но это мелочи. Главное, до чего ж хорош у нас верхний спикер, а? Прежде всего тем, что язык у него быстрее мозга, да и честнее, по всей вероятности. Печальное обстоятельство, вы подумайте. Как будто у сенатора Чехманяна умерла собачка или залила квартиру. Печаль моя светла, если 1,5 миллиона за раз, как утверждает следствие. Кстати, как ни крути грамматику, печаль во фразе спикера Миронова относится никак не к факту взяточничества в его сенате и его партии, а именно к факту задержания с поличным. Вот я и говорю, может, вам лучше общаться с нами через пресс-службу, а, Сергей Михайлович? Они там подрихтуют ваши чувства до приличного смысла. Пока спикер Миронов чистил ряды своей игрушечной партии, в главную партию страны по-прежнему волокли волоком.
Государственным служащим Орловской области дана команда вступать в Единую Россию. Об этом корреспонденту агентства «Регнум» сообщили чиновники областной администрации, попросившие не называть их фамилии.
Нет, ну я не понимаю, какой смысл не вступать в партию, если ты все равно чиновник областной администрации? Ну, странно даже, еще уговаривать надо. Очевидные же преимущества. Не идеологические, конечно, но какая там к черту идеология, когда всем косяком загребают. Но практические преимущества видны невооруженным глазом. Вот, например, давеча в подмосковном пансионате БОР начался 10-дневный семинар по политучебе для региональных отделений единороссов. А пансионат БОР – это не профсоюзная развалюшка, а, цитирую из интернета, «бассейн с джакузи, сауны с купелями, массаж, солярий, бильярдная, корты, конный манеж, лодочная станция и черт знает что еще, включая душ Шарко и услуги логопеда, особенно важные для будущих крупных политиков». И все это на халяву, ну, если, конечно, не считать обременительной платой 10-часовое ежедневное пребывание в обществе Пехтина, Катренко и других руководящих персонажей из Государственной Думы. Впрочем, если вице-спикер Володин расскажет региональным лидерам «Единой России», как, находясь на партийной работе, стать долларовым миллионером из списка Forbes, семинар можно считать удавшимся. Теперь уже по традиции пара слов о том, что все не только хорошо сейчас, но будет еще лучше и впоследствии.
В интервью «Независимой газете» глава счетной палаты Сергей Степашин, в частности, сказал, что касается 2008 года, то абсолютно ясно, что национальным лидером останется Владимир Путин. Он попал в резонанс с настроением и мыслями большинства людей. Это бывает раз в 100 лет. Поэтому думаю, что проблемы 2008 года по большому счету не существуют. Конец цитаты.
Это я вам скажу новый поворот темы. Не насчет 2008 года. Тут все давно на полных парах, и давешние северные осетины из движения «Согласие и стабильность» уже хлопочут насчет плебисцита. И почти все губернаторы-сенаторы по намазу в эту сторону сотворили. И насчет того, что Путин попал народу в самый резонанс, говорено было многократно. Но вот периодичность такого счастья раз в 100 лет глава счетной палаты посчитал первый. Стало быть, уже не конституцию Путину менять надо, а медкомиссию проходить. Потому что в таких обстоятельствах меньше, чем на столетие, на пост номер один и заступать не имеет смысла. В русских народных сказках имеется один такой бессмертный с иглой в яйце. Я ж говорю, срочно на медкомиссию. Таким образом, решение будущих глобальных проблем найдено. Теперь бы решить покамест текущие мелкие, потому что иногда вокруг самых, казалось бы, немудреных вещей начинают происходить драматические события.
По сведениям СМИ, Общественная палата никак не может разделить 500 000 000 рублей, заложенных в бюджете страны на этот год и предназначенных для поддержки общественных организаций. В связи с этим независимая газета приводит слова главы Общественной палаты Евгения Велихова, обращенные к коллегам. «Нельзя быть такими легкомысленными», — заявил Велихов. «Деньги уйдут обратно в бюджет».
Немного на свете есть ужасных вещей, которыми можно пугать детей перед сном. Но 500 000 000, уходящие обратно в бюджет, это, конечно, чистый Хичкок. И хотя по информации газеты кремлевские общественники за несколько месяцев не смогли ни сформулировать внятные условия проведения конкурса, ни определить размеры грантов, ни описать принципы будущего финансирования, но я почему-то твердо уверен, деньги обратно в бюджет не вернутся. Теперь неприятные новости из Чечни. То есть, вообще-то там все давно хорошо. Строится аквапарк, проводятся конкурсы красоты, республика готовится к празднованию 30-летия Рамзана Кадырова. Но некоторым все не имется. Все хотят нагадить в имидж. Как вы поняли, я говорю про правозащитников. На минувшей неделе, посреди нарастающего ликования, сотрудники центра «Мемориал» обнаружили в центре Грозного, в здании, которое только что покинула оперативная группа МВД России, секретную тюрьму. И вместо того, чтобы тактично промолчать, правозащитники подняли крик, что в этих подвалах пытали и убивали задержанных вплоть до мая этого года. И даже зафиксировали увиденное на пленку, и стены с бросающими в дрожь надписями, и показания потерпевших, и начали требовать расследования. Но этот номер у них, конечно, не прошел. Первым делом на защиту милиционеров встал уполномоченный по правам человека. А что, разве милиционеры не люди?
Опровергая информацию о существовании секретной тюрьмы на территории отдела внутренних дел, уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев, в частности, заявил, если бы то, о чем говорится в заявлении мемориала, соответствовало действительности, то этот вопрос ни при каких обстоятельствах не оставили бы без внимания президент Чечни Алу Алханов и глава правительства Рамзан Кадыров. Конец цитаты.
Кадыров и Алханов, как метафизические носители законности, отличная отправная точка для деятельности омбудсмена. А раз оба этих деятеля оставили кровавые подвалы без внимания, значит, кровавых подвалов и не было. О, с таким уполномоченным по правам человека чеченцы могут расслабиться и продолжать получать удовольствие. Впрочем, послушаем еще его доводы.
Комментируя обвинение правозащитного центра «Мемориал» в адрес сотрудников МВД России, уполномоченный по правам человека в Чечне Нухажиев, в частности, сказал, в правоохранительных учреждениях работали не дураки, чтобы оставить какие-либо следы, свидетельствующие о пытках и убийствах. Кому-то хочется добиться нагнетания здесь напряженности, заявил также Нухажиев.
О да. Это правозащитники пытаются нагнетать напряженность в счастливую жизнь республики. Это работники мемориала, войдя в здание райотдела после ухода оттуда ханты-мансийского сводного отряда милиции, забрызгали кровью стены подвалов. Они же густо исцарапали эти стены словами отчаяния и отрезали ухо Алавди Садыкову и заставили его рассказывать под пленку, как он сидел в этих подвалах 3 месяца и как милиционеры отбивали людям внутренности. Видимо, эти же отморозки, я правозащитников имею в виду, и похищали людей после допроса в этом пункте укрепления правопорядка. Список чеченцев, бесследно пропавших после встречи с этой милицией, зашкаливает за 50-50. Что ж до того, дураки или нет работали в этом отделе, чтобы оставлять такие следы, Ну, по-своему, безусловно, не дураки работали. Поэтому ночью кто-то поджег в этих подвалах автопокрышки, чтобы закоптить надписи. А через пару дней здание просто снесли, несмотря на протесты родственников пропавших. И теперь прокуратуре, ну, буквально негде проводить следственные действия. Такая досада. Они так торопились, так торопились. Так что на юридических подступах к законности все замуровано крепко. На внешнеполитическом фронте тоже стоим насмерть.
Комментируя предстоящий круглый стол Парламентской ассамблеи Совета Европы по проблеме нарушения прав человека в Чечне, спикер Народного собрания Республики Абдурахманов выразил мнение, что западным парламентам и международным организациям стоит вообще закрыть обсуждение так называемого чеченского досье. В противном случае, заявил Абдурахманов, чеченские парламентарии на своих заседаниях станут рассматривать ситуацию в этих странах, в том числе с правами человека.
Я бы на месте Совета Европы не доводил чеченских парламентариев до такой крайности. Толпа номенклатурных горцев, озабоченных состоянием прав человека на Елисейских полях, эту перспективу не стоит недооценивать. Лучше, ей-богу, договориться по добру, по здорову. О развитии событий расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство на голубом глазу.
Вернулись к своим родным и близким представители ПАСЭ, пропавшие в Чечне 10 лет назад во время обмена опытом по вопросам прав человека, сообщает газета «Вашингтон Блокпост». На вопрос, где они провели эти 10 лет, европейские депутаты не отвечают, только все время повторяют, что нет демократии, кроме чеченской, и Рамзан – пророк ее. При этом постоянно озираются и вздрагивают. Только с четвертой попытки сдал Кремлевской экзаменационной комиссии диктант на тему «Я люблю тебя, Россия» президент Всемирного газетного конгресса Гейвин О'Рейли, информирует читателей классный журнал «Фильтруй базар». «Работа слабая», — рассказал корреспонденту глава комиссии Владислав Смурков. К тому же О'Рейли допустил 3 грамматические ошибки. Во фразе «Поганые европейцы должны ползать на брюхе по Кремлю и умолять, сделайте с нашей прессой то же самое». Едва не задразнили до смерти мэра Волгодонска Евгения Нищенко и его коллеги, мэры других городов России, пишет издание «Из рук в лапу». Нищенко позорит наш сплоченный коллектив своим аскетическим образом жизни. Зачем было становиться мэром, если не можешь раскрутиться по-настоящему, заявил корреспонденту мэр одного из городов России Антон Антонович Сквозняк-Дмухановский на борту собственного 5-палубного лайнера по пути в Австралию, купленную им недавно.
Мы вернемся в нашу реальность, нашу российскую реальность, в которой регулярно происходят вещи по западным меркам совершенно фантастические.
По сообщению агентства РБК со ссылкой на источник в администрации президента России, глава Якутии Вячеслав Штыров может быть в ближайшее время отправлен в отставку. Причиной отставки эксперты называют, цитирую, «сложное экономическое положение в регионе, а также ряд коррупционных скандалов, затронувших представителей якутской элиты». Тот же источник сообщил, что Штырову будет предложена должность министра регионального развития.
Логика Кремля совершенно безупречна. Человек уверенно привел свой регион к сложному экономическому положению, обеспечил республике ряд коррупционных скандалов. Надо побыстрее распространить его ценный опыт по стране. Впрочем, конкуренция на этот счет у нас огромная. В сущности, на портфель министра регионального развития, коррупции и сложного экономического положения может претендовать почти любой российский губернатор. Счастья вам!
Из якутских командиров в рост пойдет товарищ Штыров.
Чтоб во всероссийском поле штырить что-нибудь поболее.
Штыр, штыр!
Кто обидеть мэра смеет? Кто зовет его в тюрьму?
Каждый мэр у нас имеет, что отмерено ему.
Рынок взяток рушит шумом. Не возьмешь, не дашь.
Мы тебя перекрышуем, необъятный наш.
Все по партам медвежата, слушайте Володина.
Объяснит он вам, ребята, сколько стоит родина.
Во-во!
Шеф газетного конгресса нас куснуть хотел за прессу.
В результате не куснул, но с жестокостью лизнул.
по-осетинский вариант, одобряй скорей гарант.
Заживем по-осетински, обзавидуются в Минске.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».